Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Мы продолжаем с вами изучать гнуснейших из гнусных. То есть армию генерала Андерса, польскую армию, сегодня в Варшаве их называют сокрушителями нацизма. Остановились мы с вами на моменте, когда генерал Андерс сообщил Сталину, что если он где-то и будет воевать, то либо на территории Польши с немцами, либо на территории Ирана тоже с немцами. Но то есть целиком и полностью без Советского Союза. И что на них можно с этой точки зрения вообще не рассчитывать. Ну, в результате в Москве поняли, что бессмысленно абсолютно вести переговоры с этими невменяемыми. Сидят они там в Ташкенте, и понятно, все, надо как бы закрывать эту историю. И к марту 42 года их решают отправлять в Иран, но только те подразделения, которые Москва вполне себе официально решила уже не финансировать больше и не давать им оружие, медикаменты и боеприпасы. Сталин, собственно, так и сказал: мы легко можем обойтись вообще без вас, отвоюем Польшу, вам отдадим. Но что вам потом на это скажут люди? Андерс эту фразу пропустил мимо ушей. Он вообще тогда, весной 42 года, искренне полагал, что ну все как бы. Главная миссия всей его жизни реализована. Он добился перевода польских войск в Иран. Никаким образом он там с ненавистными ему советами связан не будет. И вообще он на тот момент искренне полагал, что тяжесть всех боевых действий будет именно на его участке фронта. Ну, понятно, сейчас у нас с вами есть послезнание. И мы прекрасно знаем, что для Гитлера, несмотря на важность, условно, усилий того же самого африканского корпуса Роммеля, главная цель войны была на Востоке. Разгром большевистских орд. Ни Иран, ни Африка. Ни какая-либо другая точка, где могли бы происходить бои, Гитлера не интересовали так, как его интересовал Восточный фронт. Но, повторяю, это мы с вами знаем сегодня, в 2020 году. Тогда, наверное, в 1942 году в умах таких людей, как Андерс, картина мира выглядела иначе. Ну, что называется, тут мы с вами ничего поделать не можем. Хотя, казалось бы, да, уже тогда, в 1942 году, было понятно, что на Востоке для Германии, то есть на Германском Восточном фронте, начинается война на уничтожение. Да, не надо мне напоминать, что ее официально Йозеф Геббельс объявит только в 1943 году, это вот его знаменитая речь про тотальную войну, где он кричит на электризованной толпе: «Вы хотите тотальную войну?» «Да», — отвечает ему толпа, «Вы будете отдаваться целиком до победы?» «Да», — подхватывает толпа. Геббельс потом напишет в дневнике, что у него было чувство, что если бы он сказал тогда в этом дворце спорта в Берлине: готовы ли вы прямо сейчас прыгнуть в окно? Да, бы крикнула ему толпа, и все бы ровно так и поступили. Ну, надо сказать, что рейхсминистр народного просвещения и пропаганды действительно был, ну, одним из, наверное, самых выдающихся ораторов мировой истории. Как заводить толпу, он прекрасно знал. Понятно, что для Андерса это все тогда было неочевидно. Он руководствовался одному ему понятными соображениями и, что называется, решил выйти из игры. Но при этом не надо думать, что Советский Союз, наблюдая вот за этим гнуснейшим поведением, а я не случайно в самом начале сказал, что для меня вот армия Андерса – это действительно вот в подлинном смысле этого слова гнуснейший из гнусных. Потому что когда фронту нашему не хватало оружия, его приходилось отдавать по соглашению с поляками на нужды вот этого вот абсолютно гнусного сброда. Поэтому в 1943 году в Советском Союзе создается Союз польских патриотов. Ну, наверное, несложно догадаться, что его основу составили польские коммунисты или люди патриотических и левых взглядов. Ну, чего нельзя сказать про 96 тысяч вокруг Андерса. Они прекрасно все понимали, что есть такое, условно, немецкий нацизм, и что именно он является главным врагом Польши. Из этих самых людей в дальнейшем сформируется знаменитая первая польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшка. Еще раз повторяю, это союз польских патриотов. Никакие Андерсы, никакие офицеры из его окружения к этому вообще никакого отношения не имеют. Больше того, основу той самой дивизии имени Тадеуша Костюшка составили люди, которые достаточно громко и отчетливо высказывали свое недовольство поведением генерала Андерса. Ну, в отличие от него, они прекрасно понимали реалии той самой войны. Но давайте будем честными. Нельзя говорить о том, что армия Андерса совсем уж не воевала. Это неправда. Не воевали. Воевали они достаточно храбро. Это тоже надо признать. Теперь внимание. В мае 1944 года, то есть без малого спустя 3 года после начала формирования армии Андерса. Если кто-то забыл, начало это август 1941 года. Не, ну с другой стороны, надо сказать им спасибо. По крайней мере, хотя бы весной 1944 года уже начали хоть что-то делать. Но воевали они не в Иране и даже не в Польше. Они воевали в Италии, прорывали немецкую оборону на линии Густава. Если кто-то не знает, это так называемое прикрытие немцами Рима с юга. Ну, хотя бы в силу того обстоятельства, что в Берлине никаких особых иллюзий по поводу боеспособности частей Муссолини никто уже не испытывал. И там прекрасно понимали, что надо, в общем, конечно, туда отправлять немецкие части, чтобы, по крайней мере, этот участок фронта не рассыпался сразу. К тому моменту уже в Берлине насмотрелись на боевые качества всех вот этих вот возможных европейских союзников. И, ну, если фюрера не тошнило от одного только слова вот этот вот союзник, то состояние было примерно близкое к этому. Вот в этих боевых действиях приняла участие армия Андерса. Но все же познается в сравнении. А в этот момент польские части, которые воевали в составе, условно, рабочей крестьянской Красной Армии, ну, можно называть их союзническими, насчитывали 330 тысяч человек. И это те поляки, которых в нашей стране всегда, я подчеркиваю, всегда будут вспоминать с благодарностью и к чьей памяти всегда будут относиться трепетно. Это те поляки, которые вместе с нашими дедами и прадедами дойдут до Берлина. Это те самые поляки, кому руководство Союза Советских Социалистических Республик даст право первыми войти в освобожденную от немцев Варшаву зимой победного 1945 года. Повторяю, эти 330 тысяч человек – это гордость в том числе и нашей с вами истории. И никогда ни от кого я не слышал ни малейшей претензии к солдатам, высшим из рядов вот той самой первой польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшка. А под руководством Андерса было 75 тысяч человек, то есть уже какая-то часть даже куда-то умудрилась рассосаться из тех 96 тысяч. Никакую Польшу, никакую Варшаву эти люди, разумеется, не освобождали. Ни в какой Берлин эти сокрушители нацизма не входили. Я не случайно говорю по отношению к Берлину и к победителям нацизма, по той лишь причине, что тогда во всем мире все прекрасно знали, кто именно разгромил нацизм. Да, это рабочая крестьянская Красная Армия, и да, это польские солдаты из рядов первой дивизии Тадеуша Костюшка. Знаменитые слова Сталина «Гитлеры приходят и уходят, а Германия остается» вот эти люди воспринимали абсолютно правильно и естественно. Это не нынешние польские политики. Тогда те солдаты польские отдавали за разгром нацизма самое дорогое, что у них было. Они отдавали собственную жизнь. А генерал Андерс в этот момент транжирил народные деньги советских граждан. Нет, я не говорю о том, что он вообще не воевал. Воевал. Но только ведь не там, где ему мечталось. И разумеется, что результат получился не совсем тот, на который генерал Андерс рассчитывал. Он-то искренне видел себя в рядах сокрушителей, а сделали это совсем-совсем другие люди, под руководством совсем-совсем другого командующего. Ну, стоит ли удивляться, что, памятуя про историю 330 тысяч польских солдат и офицеров, Польша попала в сферу влияния послевоенного Советского Союза. И сделал это, кстати говоря, Черчилль, а совсем не Сталин. Это предложение союзников было по антигитлеровской коалиции, поэтому все претензии современная Варшава должна бы туда была адресовать. Но логика Черчилля тоже была понятна. Польша была всегда в сфере интересов России, что Российской империи, что молодой Советской республики. Тем более, что поляки храбро воевали, вот в том числе дивизия Тадеуша Костюшка. Тем более, что к правительству в изгнании лондонскому относились эти самые 330 тысяч весьма и весьма негативно. Ну, понятно, в общем, по какой причине. И Сталин, как бы к нему ни относились сегодняшние руководители Польши, он свое слово сдержал. Он вообще был хозяином своего слова. Вот он сказал тогда генералу Андерсу, что мы победим нацизм и без вашей помощи, и Польшу потом полякам вернем. Но что вам скажут люди? И Сталин ровно так и поступил. Польское правительство новое сформировали те люди, которые с нацизмом боролись, которые этот нацизм побеждали. Формировали те люди, на глазах которых гибли их однополчане. Польское правительство получило все возможные компенсации от поверженного Третьего Рейха. Польское правительство новое получало всю возможную помощь от Советского Союза. Польша начала отстраиваться. А что же начал делать генерал Андерс, вот этот вот истинный защитник Польши, истинный победитель нацизма, как о нем говорят сегодня в Варшаве? А генерал Андерс стал одним из лидеров польской эмиграции. Он до последних дней своих искренне рассчитывал, что недалек тот час, когда опять начнется крестовый поход против коммунизма. Он искренне рассчитывал, что холодная война все-таки перетечет в горячую, и Запад не обойдется без услуг подлинных военных профессионалов, исторических противников большевизма. И вот тогда-то генералу Андерсу обратятся западные страны, и генерал Андерс сумеет за все отомстить Москве и восстановить великую польскую государственность. Ну, всем этим наполеоновским планам не суждено было сбыться, хотя генерал Андерс прожил достаточно долгую жизнь. Он умрет в мае 1970 года в Лондоне. И на почти 20 лет о нем забудут. Ну, потому что для Советского Союза и социалистической Польши, входившей в блок Варшавский договор, генерал Андерс уже давным-давно не представлял ровным счетом никакую ценность. А для многих польских ветеранов Второй мировой войны он еще был примером вот такого вот нравственного дезертирства. Но все изменится в конце 80-х, в начале 90-х годов. Развалится Советский Союз, произойдет крупнейшая геополитическая катастрофа 20-го столетия. Польша перестанет быть страной социалистической, распадется Варшавский договор, и с идеологической точки зрения произойдет вполне себе закономерный пересмотр истории. Польша станет страной, где идеология будет формироваться из наследия того самого правительства в эмиграции, если угодно, в том числе и из наследия того самого генерала Андерса, согласно которому он будет одним из главных победителей нацизма. Сегодня в Польше Андерс – одна из самых уважаемых исторических фигур 20-го столетия. Отдельные польские деятели мне даже говорили, что он, в принципе, вполне себе сопоставим с маршалом Пилсудским. Ну, дескать, Пилсудский создатель вот этой самой независимой Польской республики, а генерал Андерс – это тот человек, который независимость Польши добывал и защищал до последней капли крови. Все бы ничего, только это ложь. От первого до последнего слова. Никакую польскую независимость во Второй мировой войне генерал Андерс не добывал. Добывали ее совершенно другие люди и совершенно на других фронтах. Пока вот они сражались за польскую независимость, пока они сражались за то, чтобы Аушвиц-Биркенау перестал быть фабрикой смерти, пока они сражались за то, чтобы Варшава снова была столицей польского государства, а не центром генерал-губернаторства, я напоминаю, что никакой Польши на тот момент времени, извините, в 42-м, 43-м, 44-м году на карте мира не было. Так вот, генерал Андерс отличнейшим образом жил, не тужил в Узбекистане, а потом достаточно комфортно проводил время на второстепенном театре военных действий. Ну, я надеюсь, никто ведь не будет на полном серьезе сравнивать степень ожесточения сопротивления немцев на Восточном, ну и, например, на Втором фронте. Ну, послушайте, даже самые оголтелые, отпетые ревизионисты из числа некоторых западных историков и то не договорились до того, что сопротивление немцам советской армии и сопротивление немцам, британцам и французам можно вообще хотя бы каким-то образом сравнивать. Но нынешних поляков, нынешних польских политиков, это все не интересует от слова совсем. Они сложили принципиально иную историю, у них теперь другие политические и нравственные ориентиры. И вот в этом, на мой взгляд, таится огромная проблема для современной Польши. Потому что, когда у вас трус и, по сути дела, дезертир является национальным героем, это достаточно странно. Ведь все познается, еще раз говорю, в сравнении. В нашей истории, в том числе в истории Великой Отечественной войны, тоже были генералы, которые повели себя, мягко говоря, неподобающе своим погонам. Но в России они не являются героями. Их фамилии постарались забыть, потому что все понимают, в момент испытания, вот в момент огня, в момент выковки, человек повел себя, мягко говоря, неподобающе. А для современной Польши такие люди умудряются оказываться национальными героями. Меня вот это, честно говоря, сильно удивляет, потому что в польской истории 20-го столетия можно ведь найти немало подлинных героев, немало настоящих солдат и офицеров, которыми надо гордиться, на примере которых надо взращивать новые поколения поляков. Я вам даже больше того скажу. Я могу назвать цифру, сколько в Польше таких героев. 330 тысяч солдат и офицеров. Это те, кто сражались с нацизмом не на Ташкентском фронте. Это те, кто действительно внес существенный вклад в разгром, ну, такого абсолютного вселенского зла. По-другому нацизм ни тогда, ни сейчас ни один нормальный человек не воспринимает. Но вот эти как раз 330 тысяч героев таковыми для Польши современной не являются. О них вообще стараются не вспоминать. Их пытаются вытравить из истории Второй мировой войны. Дескать, ну, наверное, такие тоже были, но внесли незначительный вклад по сравнению с польским эмигрантским правительством или по сравнению с армией Андерса. Только ведь история – это очень сложная штука. Вы можете кого-то забывать, но вычеркнуть из истории их невозможно. По крайней мере, ведь в России о дивизии Тадеуша Костюшка и о других поляках, которые храбро сражались с нацизмом, будут помнить всегда. Но даже не так. Об этих поляках никто и никогда у нас не забывает. Мы их помним и гордимся. Мы помним те подвиги, которые совершали эти люди. Мы чтим их, потому что они шли в бой бок о бок с нашими дедами и прадедами. Они вместе побеждали нацизм. А вот никакого генерала Андерса, несмотря на все его регалии, несмотря на его опыт и несмотря на его достаточно фундаментальное уже на тот момент военное образование, в их рядах почему-то не было. Почему-то вот эти люди освобождали свою родину, а вовсе не генерал Андерс. Но теперь, в 2020 году, ситуация диаметрально иная. Теперь во главе угла польское правительство и генерал Андерс, который провел значительную часть войны на Ташкентском фронте, проедая деньги граждан Советского Союза. Вот мне, право слово, было бы стыдно бы выставлять подобного человека героем. Мне, право слово, было бы стыдно героизировать его и рассказывать о том, что вот это такой, знаете, подлинный нравственный авторитет, и на него надо равняться. А вот современным полякам не стыдно вообще. У меня такое ощущение, что если бы генерала Андерса вот как такового не было бы, его бы надо было бы полякам придумать. Потому что это собирательный образ всей политики Польши 20-30-х годов. Это вот это такое чванство, нежелание отдавать себе отчет в политических и в военных реалиях, постоянное нахождение в горделивой позе и моментальное испарение, когда дело пахнет керосином. Не надо, Бога ради, думать, что я тем самым оскорбляю память генерала Андерса или там его солдат. Нет, я им, как и любой нормальный человек, благодарен за то, что они все-таки повоевали с немцами, пусть и весной 44-го года. В конце концов, лучше поздно, чем никогда. Но еще раз, в третий раз за сегодняшнюю программу говорю, все познается в сравнении. Сравните его деятельность с деятельностью 330 тысяч поляков. Получите сразу максимально точное представление, почему одни герои на века, а другие заслужили для себя эпитет «гнуснейший из гнусных». Вот с этим эпитетом они как раз в историю и вошли. И смыть вот это вот определение не получится. Как бы ни старались сегодняшние придворные польские историки из Института национальной памяти. Повторяю, вот в этом и драматизм ситуации. Потому что до тех пор, пока в России будут чтить память героев Великой Отечественной войны и Второй мировой, за генералом Андерсом и его людьми так и будет сохраняться определение «гнуснейший из гнусных». И это определение никогда не даст современным полякам насладиться в полном объеме гением и могуществом генерала Андерса. Такая вот история про Ташкентский фронт. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.